Тайлер не доверял Бобику. Когда он встретился с ним первый раз 3 дня назад, Бобик зарычал на него, и собачьи глаза засветились красным. Это подвигло Тайлера на сочинение письма, в котором он указывал, что Бобик, без сомнения, болен бешенством, безусловно, представляет собой опасность для жителей, и его следует решительно пресечь для общего блага. В этот момент его жена напомнила, что светящиеся красным глаза не являются симптомом бешенства, и вообще бывает только в таких кинокартинах, которые никто из Тайлеров не будет смотреть под страхом смертной казни, но о которых им известно достаточно, чтобы иметь собственное суждение. Благодарим покорно. Адам потрясенно поглядел на мистера Тайлера.
Бобик не шавка.
Бобик замечательный пес. Он умный. Бобик, отойди от этого пуделя-позорища. Бобик не обратил на него внимания. Он пытался взять от собачьей жизни как можно больше. «Бобик!» — угрожающе сказал Адам. Пес виновато бочком подобрался к велосипеду хозяина.
«Мне кажется, вы так и не ответили на мой вопрос. Куда вы направляетесь вчетвером?»
«На авиабазу», — сказал Брайан.
«Если вы не возражаете», — добавил Адам, надеясь, что в его голосе звучит едкий и уничтожающий сарказм.
«То есть мы туда не захотим, если вы будете возражать?»
«Ты дерзкая мартышка», — процедил Р.П. Тайлер. «Когда я встречусь с твоим отцом, Адам Янг, я сообщу ему в самых недвусмысленных выражениях, что...»
Но Этти уже изо всех сил жали на педали, направляясь на авиабазу в Нижнем Тетфилде собственным путем, который был короче, прямее и живописнее, чем путь, предложенный мистером Тайлером. Р.П. Тайлер сочинил в уме пространное письмо о недостатках воспитания современной молодежи. В нем он говорил о понижающихся стандартах в образовательной системе, о недостатке уважения к старшим по возрасту и положению, о том, как они все сейчас ходят, сгорбившись, а не блюдут должным образом правильную осанку, о преступности несовершеннолетних, о возобновлении обязательного всеобщего призыва в армию, о введении роск телесных наказаний и лицензий на заведение собак. Он был очень доволен этим письмом. У него появилось смутное подозрение, что для глашатая Тетфилда оно слишком хорошо, и он решил послать его в «Таймс».
«Извините, дорогуша»,
— раздался рядом с ним нежный женский голос.
«Похоже, мы заблудились».
Рядом с ним стоял престарелый мотороллер, за рулем которого сидела женщина средних лет. За ее спиной, изо всех сил прижимаясь к ней, сидел человечек в плаще и ядовито-зеленом шлеме. Глаза у человечка были закрыты. Между ними торчало что-то вроде древнего ружья с дулом-воронкой.
— Да? А куда вы направляетесь?
— В Нижний Тетфилд.
— Я не знаю точного адреса, но мы ищем одного человека, — объяснила женщина и тут же совсем другим голосом добавила.
«Его зовут Адам Янг».
Р.П. Тайлер отшатнулся.
«Вам нужен этот мальчишка?» — спросил он. «Что он натворил на этот раз? Нет, нет, не говорите, и знать не хочу».
«Мальчишка?»
— переспросила женщина.
«А вы не сказали мне, что это ребенок. Сколько ему лет?»
— я ответила. 11.
«Знаете, вам следовало сказать об этом раньше. Все это теперь выглядит совсем в другом свете».
Р.П. Тайлер просто смотрел на нее и молчал. Потом он понял, что происходит. Женщина была чревовещательницей. Теперь он ясно видел, что то, что он принял за человечка в зеленом шлеме, на самом деле было ее манекеном. Он даже удивился, как он мог вообще принять его за человека. И вообще, этот номер, по его мнению, был не в лучшем вкусе.
«Я видел Адама Янга меньше 5 минут назад», — сказал он. «Он вместе со всеми этими поехал на американскую авиабазу».
«Вот незадача».
Женщина на мотоцикле чуть побледнела.
«Мне никогда не нравились Янки».
«Знаете, они совсем неплохие люди».
«Да-да, но нельзя доверять людям, которые норовят схватить мяч руками каждый раз, когда играют в футбол».
«Прошу прощения», — сказал Р.П. Тайлер. «Мне понравилось. Впечатляет. Я заместитель председателя местного ротари-клуба. И позвольте спросить, вы работаете частным образом?»
«Только по четвергам», — ответила мадам Трейси.
В ее голосе слышалось осуждение. —
За дополнительную плату.
— И не могли бы вы показать нам дорогу в... Это мистер Тайлер уже слышал. Он безмолвно простер палец в нужном направлении, и крошка-мотороллер поехал чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук по дороге. Но тут серая кукла в зеленом шлеме обернулась и открыла один глаз.
— Но ты урод, южанин!
— прохрипела она. Р.П. Тайлер обиделся и разочаровался. Он надеялся, что эта кукла будет больше похожа на человека. Р.П. Тайлеру оставалось идти до деревни всего минут 10, когда он остановился, чтобы дать Шутце возможность выполнить очередную из его широкого набора экскреторных функций, и посмотрел поверх изгороди. В народных приметах он ориентировался с известным трудом, но был почти уверен, что если коровы ложатся, это к дождю. Если они встают, то, возможно, будет ясно. А те коровы, на которых он смотрел сейчас, крутили сальто, медленно и торжественно взмывая в воздух. «Интересно, что это предвещает в смысле погоды», — подумал Тайлер. Он принюхался. Что-то горело, воняло каленым железом, паленой кожей и горелой резиной.
«Прошу прощения», — сказал голос за его спиной.
Р.П. Тайлер обернулся. Посреди дороги горел большой, когда-то черный автомобиль, из окна которого высунулся молодой человек в темных очках, окруженный клубами дыма. Он сказал,
«Извините, я, видимо, ухитрился заблудиться. Не могли бы вы подсказать, как проехать на авиабазу в Нижнем Тетфилде? Я знаю, что она должна быть где-то здесь».
— У вас машина горит.
Нет. Тайлер просто не мог заставить себя это сказать. Этот молодой человек ведь должен об этом знать, правда? Он ведь сидит прямо в ней. Это, наверное, какой-то розыгрыш. Так что вместо этого он сказал.
— Наверное, километра полтора назад вы свернули не в ту сторону. Указатель там повалило ветром.
Незнакомец улыбнулся и сказал.
— Да, видимо, так.
Его лицо освещали снизу оранжевые огненные змейки, что придавало ему вид едва ли не инфернальный. Неожиданный порыв ветра пронесся над машиной в сторону Тайлера и, как тому показалось, подпалил ему брови.
— Извините, молодой человек, но ваша машина пылает, а вы в ней сидите и не сгораете. А там, между прочим, такая жара, что... Нет.
Может быть, он должен был спросить у водителя, не хочет ли он, чтобы Тайлер позвонил в ассоциацию анонимных алкоголиков. Вместо этого Тайлер тщательно объяснил путь, стараясь не пялиться на машину во все глаза.
— Великолепно! Я вам очень признателен!
— сказал Кроули и начал поднимать стекло. И все-таки Р.П. Тайлер должен был что-то сказать.
— Простите, молодой человек! — начал он.
— Да.
В конце концов, когда твоя машина горит, это... Невозможно не заметить. — С погодой просто какие-то чудеса творятся,
— запинаясь, выговорил он.
— Неужели? — удивился Кроули. — Честное слово, не заметил.
И он развернул свою горящую машину и поехал обратно.
— Возможно, это потому, что у вас горит машина,
— резко сказал Тайлер ему вслед. Он дернул Шутце за поводок так, что пудель едва не повис на нем.
— В редакцию. «Господа, хотелось бы привлечь ваше внимание к пристрастию не обращать внимания на элементарные и абсолютно разумные предосторожности вождения автомобилей, которые, по моим наблюдениям, становятся все более характерным для нынешней молодежи. Сегодня вечером водитель, машина которого... Нет. Сидевший за рулем машины, которая... Она горела...»
Настроение у него пропало бесповоротно. И он пошел в деревню.
«Эй!»
— крикнул Р.П. Тайлер.
«Янг!»
Мистер Янг сидел на лужайке перед домом в шезлонге и курил трубку. Объяснять соседям, что это было вызвано тем, что Дейрдра недавно узнала о вреде пассивного курения и запретила ему курить в доме, ни в коей мере не входило в его планы. Настроение от этого только ухудшалось. А еще от того, что мистер Тайлер называл его просто Янг.
«Что?»
«Я про вашего сына Адама».
Мистер Янг вздохнул.
«Что он сделал на этот раз?»
«Вы знаете, где он?»
Мистер Янг взглянул на часы.
«Рискну предположить, что ложится спать».
Тайлер с торжеством улыбнулся, не разжимая губ.
Я в этом сомневаюсь. Я видел, как он со всеми этими и своей отвратительной шавкой не более получаса назад ехал на велосипеде в сторону авиабазы.